Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Пятница, 26 мая, 16 часов 6 минут. В студии Юрий Будкин. Мы продолжаем информационный канал. Вот наши темы на ближайшие 25 минут. Платного въезда в города в Российской Федерации не будет. Федеральная антимонопольная служба разрешила структурам Григория Березкина купить РБК. И Государственная Дума окончательно приняла закон о наказании для создателей так называемых групп смерти.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, из проекта закона об организации дорожного движения исключены нормы, которые допускали бы ввод платного въезда в города. Изначально, напомню, в документе такая возможность была записана. Теперь, как говорят в Комитете Госдумы по транспорту, ее исключили. Эксперты поддерживают решение, называя его политическим, но окончательное решение по предложенным поправкам все-таки, говорят, должна принять администрация президента. Напомним, что изначально закон готовился Министерством транспорта. В первом чтении он принят Государственной Думой, причем еще в декабре 2016 года, и предполагалось, что документ позволит городским и муниципальным властям использовать разные ограничения для того, чтобы бороться с пробками, включая даже платный въезд в отдельные районы, а то и в города. В середине марта текущего года, после того, как появился широкий общественный резонанс, депутаты предложили сделать более мягкий вариант, чтобы платный въезд мог вводиться только в населенные пункты и районы, которые признаны историческими поселениями. Теперь говорят, что вообще никаких вариантов платного въезда в город ждать не стоит. Автоэксперт Михаил Колодочкин с нами на связи. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, скажите, а все-таки насколько правда необходима, как регулировочная мера, возможность введения платного въезда в города?
Вы знаете, я думаю, что это все равно будет принято. Это мое такое мнение. Сейчас просто отложили, как мне кажется, время на принятие окончательного решения, чтобы не будоражить общество лишний раз. У нас и так обстановка, в общем-то, накаленная, впереди президентские выборы, и, думаю, лишняя такая головная боль, которая очень многим не понравится, она сейчас просто никому не нужна. Это такой бросили пробный шар, как отреагирует общество. Согласитесь, что этот проект, он был внесен, он появился не на ровном месте, его сначала внесли. И только сегодня решили как бы там отложить, там переделать, что-то подправить, но именно подправить. Откорректировать, но не отложить.
И все-таки, поэтому, мне кажется, это вопрос времени. Хорошо, вопрос времени. Но если это вопрос времени, значит, это такая мера, от которой отказаться просто невозможно. Так вы считаете?
Ну, понимаете, какая штука? В целом, наверное, к сожалению, да. Это будет принято, мне так кажется. Я не знаю, какие-то формы облетет в итоге, но боюсь, что мы никуда не уйдем. Сначала появились платные парковки. Я как житель центра, я был первым, кто это воспринял, что называется, на собственной шкуре. Я знаю, как это вводилось, что из этого получилось. Все это работает очень плохо, работает безобразно, совершенно непродуманно. Я боюсь, что то же самое будет с введением этого самого платного въезда.
Подождите. Вот тогда вы все-таки...
Он будет принимать что-то самое, соответственно, собственным соображением.
Все-таки вот вы объясните...
Историческое место это нет. Ну, как?
Вы объясните одну вещь. Я все-таки не могу понять. Значит, так с вашей-то точки зрения, все-таки можно обойтись без платного въезда? А то вы говорите, ведь платные парковки вот появились, но платные парковки появились, они забиты, несмотря на очень высокие тарифы. И, в общем, как-то легче не стало.
Совершенно верно, легче не стало. Но я хочу сказать, что платные парковки забиты не просто потому, что высокий тариф, они еще забиты и потому, что на них просто мало места. Просто то, что вчера было бесплатно, сегодня в некоторых местах объявили платно, повесили знаки. Но лишнее место не появилось в том же центре. Как было, допустим, около подворотни, там 4 места, так и не остались. А если нужно 10 мест, что делать?
Хорошо, но тогда как раз платный въезд...
Что я хочу предложить, я в итоге никак. Да. Мне кажется, что о таких мерах можно говорить только после того, как будет все-таки кардинально изменена проблема с общественным транспортом. Чтобы у человека был выбор. Да, я могу сюда не ехать на своей машине, потому что мне гораздо удобнее сесть на трамвай, на монорельс, на метро, на вертолет, я не знаю на что, и добраться так. Вот в этом случае можно говорить, сам, ребята, хотите ехать на машине, сам платите деньги. А пока альтернативы нет, это явно преждевременная мера. И
подождите, но то, что за последнее время московская мэрия сделала с общественным транспортом, разве это не говорит о том, что он стал в центре, там, где платные парковки, и мог бы быть платный въезд, как говорили об этом? Там ведь вроде с общественным транспортом намного лучше, чем прежде.
Ну, а как стало лучше? Понимаете, это тоже во многом профанация, это обман. Я приведу много примеров. Вот появились автобусы, которые от Китая города идут куда угодно, и вам каждую минуту объявляют, что автобус идет по выделенной полосе. Это вранье. Извините, вот скажу на всю страну. Пусть мне покажут, как автобус идет мимо политехнического музея, как он идет по Лубянке, как он идет по Сретенке, где там выделенные полосы. Их там не было и нет. Это чепуха. Может быть, это планы, может быть, там появятся эти выделенные полосы, тогда все будет замечательно. Но пока этого нет. И я вообще не считаю, что вот проблема с общественным транспортом, она как-то у нас разрешена. Да, что-то делается, что-то строится, слава богу, строится метро. Очень хорошо, что его опять стали строить, но пока, ну, мало, согласитесь.
Маловато будет, я понял.
И так ломают бедные монорельсы.
Спасибо. Спасибо. Автоэксперт Михаил Колодочкин был с нами на прямой связи. Вместо монорельса вроде как трамвай будет. В центре, безусловно, есть выделенные полосы, хотя и это тоже правда, не везде пока. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Можно писать через смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. Можно через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Вроде как, смотрите, в новостях есть первые сообщения о том, что пока платного въезда в города не будет. А как можно побороть пробки? Все-таки, вот с вашей точки зрения, получается, что предложили, ну, давайте сделаем меньше машин, потому что будет платный въезд, население против. Хорошо, говорят, не будем тогда предлагать платный въезд. А как можно иначе побороть пробки? Кто-то может объяснить? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Дозванивайтесь, выходите в прямой эфир, объясняйте, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
На мой взгляд, правительство просто грамотно не может решить эту проблему, и введя платный въезд, оно просто резко ограничит количество машин. А на мой взгляд, правильное решение этой проблемы – это, во-первых, отсутствие этих бесконечных ремонтов и более грамотная работа ГИБДД. Особенно на загруженных перекрестках и местах, особенно в центре, чтобы они просто регулировали.
Вы полагаете, что если закончить вот эти вот прекрасные ремонтные работы в рамках моей улицы и поставить на каждый перекресток сотрудника ГИБДД, Москва поедет?
Не на каждый, но на самые проблемные. Ведь на проблемных участках, как мы знаем, многие лезут слева, справа, там, ну как-то еще. И в результате становится еще хуже. И, соответственно, мы же видим, как без ремонта, но Москва же получше едет, чем с ремонтом.
Да, это поэтому правда. Понятно, спасибо. Нужно как минимум прекратить жилищное строительство, пишет 173-й. И Пати пишет, помните, как про бесплатные парковки говорили? Так и с въездом будет скоро. Но ведь и говорили, что парковки не уйдут там то ли за Садовое, то ли за Третье кольцо, а они все-таки пошли. Вот так и с въездом, который вроде как теперь вводить не собираются. Так полагает и Пати. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Вы знаете, если бы город наш не ремонтировали, вот как правильно сказал предыдущий слушатель, повсеместно и все три кольца одновременно, я думаю, что вроде было бы легче, потому что девятибальные пробки летом, это вообще это какой-то нонсенс.
Но подождите, скажите, вот смотрите, ведь летом, вы же соглашаетесь с этим, вы даже летом не можете пересесть на городской транспорт?
Я летом не могу пересесть на городской транспорт вообще, потому что я из дома выезжаю крайне редко, и если я еду, то я еду со всей своей семьей. У меня семья состоит из 5 человек, из них 3 – это дети. Я не могу с ними ехать на общественном транспорте. Мне вчера пришлось поехать с маленьким ребенком на метро. Вы не поверите, пересесть на метро с коляской – это просто нереально. Абсолютно. Потому что метро не приспособлено для того, чтобы я передвигалась с ребенком.
Как же не поверят? Многие это знают. 7373948. Не везде есть эскалаторы, это правда. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, это продуманная программа. Потому что нас загоняют не знаю куда, и потом за деньги эту проблему решают.
Нет, а еще раз, а как решить эту проблему без денег?
Без денег? Ну, во-первых, зачем сносить пятиэтажку и на этом месте ставить 40 этажей?
Нет, подождите, мы сейчас говорим...
А мне не прибавилось от этого людям?
Мы сейчас говорим ведь не про пятиэтажки.
Ну, про машины.
Про машины? Так, а что с машинами строят?
Ну, глядите, люди же в этих домах живут, они имеют машины, их становится машин больше, людей
но,
больше, машин больше.
Но пятиэтажки больше. Еще не снесли и не построили на их месте 30-этажки.
Сколько посносили и сколько в зеленых зонах на детских площадках возвели домов?
Так это уже сделано, а делать-то чего сейчас? Ладно, завтра мы не будем сносить, по вашему совету, пятиэтажки, но те-то уже снесены.
Я сейчас скажу, сделай как с ракушками, снеси эти дома. Ракушки сначала разрешили, потом снесли.
Прекрасно. А с людьми, которые в этих домах живут, что делать будем?
Сибирь на гектар.
А, все понятно. Вот и рецепт. Так, во всяком случае, считает наш слушатель. Если бы не ремонтировали, то дороги бы развалились, и вы также не могли бы проехать по этим дорогам, но уже не из-за пробок, а из-за ям. Так пишет 812 222. Подчеркивает, что зимой и осенью ведь нельзя ремонтировать дороги, поэтому так много ремонтов на летних городских улицах. А 812 еще добавляет, что понастроить надо многоэтажные парковки. Вот пятиэтажку снести, а на их месте построить два высотных дома, причем один из этих высотных домов должен быть парковкой.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство АО «Сатолпроект» основной вид деятельности, деятельность главных офисов, о приобретении почти 66% голосующих акций ПАО РБК с основным видом деятельности холдинговая деятельность. Это говорит... Это сообщает журналистам представители Федеральной антимонопольной службы и добавляет, что ведомство одобрило покупку более чем 80% акций РБК онлайн. Сумму сделки при этом ФАС не раскрывают. По данным газеты «Ведомости», сумма сделки существенно меньше 200 миллионов долларов. Forbes писал до этого, что акции РБК оценивают примерно в 30 миллионов, но покупатель хотел заплатить еще меньше. «Коммерсант» до этого писал о том, что Григорий Березкин, которому, как говорят, принадлежат структуры, ЕСН готов был купить РБК за 100 миллионов долларов, но цену снизили еще примерно в два раза. Издание VC.ru писало, что Прохорова вынуждали продавать холдинг под мощным давлением со стороны замглавы администрации президента России Алексея Громова. Мой коллега Владимир Карпов вчера в этой студии беседовал с Владимиром Сунгоркиным, главным редактором «Комсомольской правды» и директором ЗАО «Комсомольская правда». КП входит в группу компаний Григория Березкина. И вот Сунгоркин полагает, что какого-то тематического, стилистического слияния РБК и «Комсомольской правды» в результате этой сделки, которую теперь обсуждают, не будет.
У «Комсомольской правды» есть хороший опыт объединения в единую редакцию разрозненных активов. То есть у нас сайт, радио, газета имеют одну редакцию. И вот по этому же пути пойдет и объединение РБК. А «Комсомольская правда» и так довольно громоздкая организация. Причем у нас действительно очень разная аудитория, разные целевые группы населения. РБК – это бизнес, мы – это массовый, это, кстати, интерес, что... Ну, скажем так, он был неточно истолкован, Григорий Викторович Березкин, что будет идти объединение ресурсов РБК. Там же тоже сегодня сайт есть, телеканал есть, газета есть и журнал есть. А вот, ну, вот такая ситуация на сегодня.
То есть совсем полного слияния как такового не предвидится?
Ну, вы знаете, я думаю, нет. И потом у нас есть хороший опыт, например, мировой, когда... родился такой медийный гигант несколько лет назад в Америке. Он назывался AOL Media. Туда вошли CNN, по-моему, New York Times, там сайты крупнейшие. Ну, просто
это те,
хозяева.
Кто Трампа сейчас топит как раз.
Наверное, не слежу. И это получилась такая громоздкая махина, которая таки дредноут 19 века, которая только ухудшила управление. Любое объединение, оно должно быть до какой-то степени. Бывает, объединяешь, и в итоге просто человеческого ресурса не хватает для того, чтобы управлять этими объединенными компаниями, когда их, условно говоря, 8 или 10.
Мой коллега Владимир Карпов в беседе с Владимиром Сунгоркиным, главным редактором «Комсомольской правды», издание, которое входит в группу компаний ЕСН Григория Березкина. Структурам Березкина Федеральная антимонопольная служба сегодня разрешила купить РБК. Короткое голосование, буквально 2 минуты. Вы постоянно смотрите телеканал РБК 134 21:35, ну, от время от времени или вовсе не смотрите 134 21:36. Ну и по телефону 7373948. Год города 495-й. Ну вот, у РБК появится новый владелец, для вас это имеет значение. Или вы смотрите этот канал, потому что вы готовы это объяснить. Если коротко, 7373948, код города 495-й, и продолжается голосование. 134-21-35, вы прям постоянно смотрите телеканал РБК. Это почти ежедневное занятие для вас. 134-21-35. Вы смотрите его от времени, ну, изредка, что называется, или вовсе не смотрите, тогда 134-21-36. Голосование продолжается, ну и еще кто-нибудь, кто успеет дозвониться, 7373948. Постоянные зрители телеканала РБК нам нужны. Телефон 7373948. Объясните, почему вы смотрите этот канал, если вы готовы о себе сказать, вы постоянный зритель. 7373948, этот телефон. Надо набирать, не получается почему-то, я попытался вывести одного из слушателей, но попробуем еще раз. 7373948. Слушаем вас. Нет, 7373948, код города 495, еще одна попытка, если нет, тогда будем переходить к следующей теме. Ну нет, не получается почему-то, а вот результаты голосования при этом. Постоянных зрителей РБК среди нашей аудитории довольно много. Ну если верить голосованию, то 58% из тех, кто... Нет, вот изменились цифры, 57% из тех, кто приняли участие в голосовании, свидетельствуют, что они каждый день смотрят программу этого телеканала, и только 43% смотрят не каждый день или вовсе не смотрят РБК.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Государственная дума окончательно приняла закон о наказании для создателей так называемых групп смерти. Их будут лишать свободы на срок до 6 лет. За принятие поправок в Уголовный кодекс проголосовали 408 депутатов Государственной Думы, это все, кто были сегодня на заседании Государственной Думы. Одна из новых статей устанавливает уголовную ответственность за склонение к совершению самоубийства, в том числе путем уговоров и обмана, а также содействие совершению самоубийства путем советов или предоставления информации. А что еще? Совершение указанных действий в отношении несовершеннолетних или в публичном обращении через интернет теперь считают отягчающим обстоятельством. И вот если кто-то из подростков, посмотрев в интернете такую трансляцию, хотя бы попытается покончить с собой, ее автора, автора этого совета, автора этого обращения, будут лишать свободы на срок до 6 лет. Автор первого резонансного материала о подростковом суициде, фактически автор словосочетания группы смерти, Галина Мурсалиева с нами на связи, она обозреватель «Новой газеты». Галина, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, расскажите нам, это для вас хорошие новости?
Ну, то, что, наконец, нас услышали, и что есть закон о том, чтобы все-таки как-то противодействовать вот этим людям, которые в сети склоняют детей к суициду, конечно же, хорошее событие. Но, конечно, к нему есть много вопросов, и есть много каких-то, наверное, возможно, должны быть поправки, и они касаются очень многих скользких вещей, каких-то, может быть, не совсем внятных, да, проговоренностей в самом этом законе. Ну, есть, например, такое видение еще, что, предположим, волонтеры, те ребята, которые пытаются каким-то образом повлиять на ситуацию, заходят на вот эти все форумы и пытаются детей отговаривать, где-то как-то возможно, можно будет в таком случае привлекать и их, чего бы очень не хотелось, потому что это зачастую добрые люди, которые пытаются отговорить детей от совершения таких поступков.
Галина, ну подождите, вы говорите о том, что в этот закон надо вносить поправки, вообще-то его приняли в окончательном чтении уже сегодня.
Я понимаю, что его приняли в окончательном чтении, я это понимаю. В любом случае, то, что законодатели обратили внимание на эту проблему, это хорошо. Другое дело, что, конечно же, в какой-то момент, возможно, нужно будет что-то там менять. Все равно. Но то, что отпугнет каких-то вот этих вот людей, которые приговаривают детей к смерти, по сути дела, это даже не суицид, а убийство, да, что против них ужесточения вводятся, да, вот это я считаю хорошо.
Но все-таки
то, как
возра...
это будет приниматься на практике, то, как это будет расследоваться, то, как это будет в судах, мы за это не можем никто отвечать, да, вот по сути дела. Но любой закон у нас используется часто неправильно. Любой закон у нас... Сейчас речь идет о том, что вот смотрите, например, в Фейсбуке Цукерберг для того, чтобы как-то противодействовать вот этому всему, да, он увеличивает штат по всем странам мира, поскольку проблема вышла за пределы России и во многих странах мира происходит сейчас то же самое. Он берет для увеличения 3000 человек, чтобы бороться вот с этим, именно с этими группами смерти. То есть факт уже становится международным.
Галина, да? Вы утверждаете, что 3000 именно ради этих групп смерти?
Ну, это такая есть информация.
Просто я объясню.
Именно смертей, которые происходят в сети, да?
Да.
Это и убийства, и суициды, и все такое прочее.
Я объясню, откуда вопрос. Сразу несколько слушателей. Вот, например, Максим из Куркина, 813, Юрий, 771. Пока вы говорили, тут же начали писать, что эта проблема, мол, высосана якобы из пальца, или, по сути дела, это миф. Да вы наверняка неоднократно слышали о том, что, мол, вот эта вот величина проблемы... с точки зрения многих, сильно преувеличено, и не стоит вот этих отдельных статей в Уголовном кодексе и так далее. Что вы скажете в ответ?
Ну, я скажу, что этим людям нужно, наверное, все-таки вглядеться в эти события повнимательнее и не идти на поводу у тех, кто сегодня пытается сбить важность этой проблемы и обесценить ее. А таких людей тоже предостаточно. Чем они мотивированы, сложно сказать, но появляются странные какие-то исследования неких фольклористов, антропологов, которые утверждают, что все эти группы смерти придуманы, и они... к этому вспоминают какие-то свои пионерские истории. У нас очень в скором времени выйдет публикация, значит, независимой судебной экспертизы, которая провела анализ вот этих вот исследователей. Они считают, что это квази-исследование. Но, к сожалению, они очень активны, дают кучу интервью. И я понимаю ситуацию, что любому человеку внутренне комфортно и приятно, психологически комфортно считать, что этого нет. Ну, это, знаете, вот Лука, такой герой был у Горького в пьесе «На дне», да, который говорил, что все хорошо. Но, понимаете, это уже на сегодняшний день проблема очень серьезная. Мы имеем уголовное дело, мы имеем родителей, потерявших детей. Да. По всему миру происходит то же самое. Мне звонят из Канады, из Италии, из очень многих стран мира. Вот в Италии мне вот только что говорил с журналистом, который говорит... Произошли две смерти подростков один в один, точно так же, как происходит это в России. И в разговоре с журналистом, теперь уже из Канады, был такой у нас разговор, он говорит, а эти люди, которые утверждают, что этого нет, они имеют свою ответственность вообще какую-то, вот сбивать интерес, а самое главное, важность проблемы.
Хорошо.
И таким образом они убирают, по сути дела, некую хотя бы возможность людей, родителей, там, учителей, психологов, да, как-то это предотвращать. У нас по всей стране есть масса психологов, которые это подтверждают. У нас в психиатрических больницах находятся дети, которые были в обработке групп смерти.
Тогда еще один вопрос. У нас минута с вами буквально осталась. Но вот смотрите, Ирина Яровая, прежде чем голосовали, было ее выступление, и вот она говорила, что в прошлом году самоубийства совершили 720 несовершеннолетних и связывала это почти в одном предложении, что пропаганда суицида часто осуществляется через интернет. А есть действительно статистика того, как это может быть связано? Вот то, что делается в интернете, и то, что молодые люди или подростки, в данном случае мы говорим, сводят счеты с жизнью.
Я могу говорить только о том, что знаю я. Я знаю, что на сегодняшний день не менее 130 детей погибли от этих групп в России. Может быть, их больше. Следствие подтвердить это в настоящий момент не может, но и опровергнуть этого тоже не может, поскольку списки им переданы. Доказать уже про погибших детей, которые, значит, уничтожали все свои переписки по заданию этих групп смерти, что-либо сложно, но и против фактов идти нельзя.
Но у задержанные у есть
по всей стране одинаковые признаки. Значит, они все находились в обработке этих групп, у них у всех порезы, и эти дети погибли.
Я понял, спасибо. Обозреватель «Новой газеты», автор первого резонансного материала о подростковом суициде Галина Мурсалиева была с нами на прямой связи. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 26 мая, 16:35, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем информационный канал. Наши темы на ближайшие 25 минут. Режиссер Кирилл Серебренников впервые обратился к друзьям и публике после обыска в Гоголь-центре. Эстония объявила о высылке двух российских дипломатов, и синоптики рассказали, что к выходным температура в столице может быть понизится до 0 градусов.
Срочная новость.
Срочная новость – это заявление уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой. А заявление по вопросам реновации опубликовано сегодня на сайте омбудсмена, и там сказано, представляется, что до тех пор, пока все существенные вопросы реновации не будут урегулированы федеральным законом, преждевременно предлагать гражданам решать судьбу своих домов и свое будущее. Таким образом, уполномоченной по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что предлагать голосовать за снос пятиэтажек до принятия закона о реновации рано.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Режиссер Кирилл Серебренников впервые обратился к друзьям и публике после обыска в Гоголь-центре 23 мая в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей. Даже такая цифра фигурирует в сообщениях. 200 миллионов рублей из бюджета прошли обыски в Гоголь-центре в доме его худрука Кирилла Серебренникова. В минувшую среду художественный руководитель Театра нации Евгений Миронов уже передал президенту письмо с просьбой дать поручение соответствующим органам власти вести расследование объективно, справедливо и без экстраординарных мер по отношению к уважаемым людям. Обращение подписали другие уважаемые люди, многие кинематографисты, известные театральные деятели, но сам Серебренников не высказывался. И вот сегодня стало понятно, что он говорит по поводу случившегося. Мои коллеги зачитали текст обращения Кирилла Серебренникова, которое появилось в Фейсбуке.
Дорогие друзья, первый день, как я смог собраться с мыслями. Первый день, как я могу выходить на связь. У меня отобрали все средства связи, все компьютеры. Первый раз пишу что-то здесь и читаю ваши слова любви и поддержки. Мне это, честно говоря, делать трудно, так как душат слезы и эмоции разрывают. Так хочется каждого обнять и поблагодарить лично. Иногда в жизни происходят события, к которым ты не готов, не можешь быть готов. Именно это случилось со мной и моими друзьями, коллегами по проекту «Платформа». В этом проекте за 3 года участвовало огромное количество лучших в России молодых композиторов, музыкантов, актеров, режиссеров, художников, хореографов, танцоров, теоретиков и практиков искусства, а главное – зрителей, которые постоянно приходили на наши события. Платформа – это то, чем я и те, кто к этой программе причастен, гордимся и что делало нас счастливыми эти 3 года. Теперь мы будем доказывать, что проект «Платформа» был, что он состоялся. Мы это докажем, правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищного несправедливости. Но мы спокойны, мы все вместе, мы готовы к любым вопросам и нам нечего скрывать. Мой любимый театр «Гоголь-центр», вся команда, все актеры, все зрители, завалившие нас в эти дни цветами, спасибо вам огромное за поддержку. Я очень сожалею, что вся эта ситуация коснулась косвенно и вас. Дорогие мои любимые Женя Миронов, Чулпан, Федор Сергеевич, все мои коллеги, российские и зарубежные, все, кто подписал письмо в нашу защиту, кто выступал на митинге, в нашей, в мировой прессе, список огромен, буду звонить и писать каждому лично. Спасибо за честность, за братство, за огромную помощь и поддержку. Спасибо всем нашим родным, любимым и близким друзьям, помогающим и поддерживающим. Эти сложные дни могут подорвать веру в людей, в справедливость, в здравый смысл, а у нас, наоборот, столько любви, столько веры, столько поддержки, что это невозможно забыть и даже невозможно вместить в одно человеческое сердце. Спасибо, спасибо, спасибо. Я вас всех очень люблю.
Мой коллега Антон Кравченко зачитал появившееся сегодня обращение режиссера Кирилла Серебренникова к друзьям и публике после обысков в Гоголь-центре. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Вы есть друзья, публика, может быть, не друзья, но уж точно публика для Кирилла Серебренникова, значит, это было обращение к вам. Вы услышали его? Что скажете? 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, что я могу сказать? Была сначала озвучена... Сергей, Москва.
Да.
Была сначала озвучена цифра 216 миллионов. А вчера по вашему радио, оказывается, комитет этот самый следственный, претензии на 1 300 000 рублей.
Подождите, претензии... Да. Нет, стоп. Про 216 миллионов претензий не говорили. 216
да.
миллионов – это деньги, которые были выделены на проект
да.
из бюджета.
А вот вчера была озвучена... сумма официальных претензий,
так и что?
По которым ведется следствие. 1 300 000 рублей. Ну вот как-то так вот получается. Это, две, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Так а в чем проблема-то? Да, это мало слишком, 1 300 000?
Нет, просто понимаете, это величина такая, что это возможно, вот как он правильно говорит, Серебренников, ему придется доказывать теперь каждый рубль. Но одно дело доказать использование 216 миллионов рублей, а другое дело 1 300 000. Я думаю, что он отобьется.
Это скорее оправдание. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Виктор Михайлович беспокоит. Вы знаете, наша творческая, в кавычках, интеллигенция присвоила себе это имя совершенно незаслуженно.
Почему?
Творцами являются ученые, создатели межконтинентальных ракет.
Подождите.
И так далее, и так далее.
А какое отношение?
Болтуны, которые...
Нет, извините. У нас диалог 7373948, телефон прямого эфира, а в данном случае это было выступление с броневичка, как мы это называем, и вызывало очень много вопросов. А что такое, как это связано с сегодняшним обращением Серебренникова? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Давид, Москва.
Прошу.
Ну вот то, что это закончилось, на самом деле очень хорошо.
Вы думаете, очень что приятно. Все закончилось?
Ну, я искренне надеюсь на то, что не будут раскачивать вот эту интеллигенцию против народа, да, и прочее. Это совсем нехорошо, я считаю, это просто опасно. Вот. А то, что по поводу Серебренника, что это успокоило, что как бы вот 1 300 000, да, то есть по минимуму отчитайся, мы тебя поругаем, пожурим, да, другим вынесем на вид тоже правильно. То есть, ну, по-людски.
Подождите, хорошо. Еще раз. Значит, с вашей точки зрения, это такая поучительная история, где нашли, но чтобы так, пальчиком показать.
Ну, да, то есть тебя накажут, но не смертельно, да, то есть тебя не посадят, не опозорят, опять же, да, то есть, ну, представьте.
И это хорошо, говорите вы.
Это замечательно.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Но вообще, в принципе, Серебренников здорово поднялся в мои глаза. Он, наверное, первый из вот этих публичных людей из этой тусовки, который среагировал нормально и адекватно. То есть в предыдущие дни создавалось полное ощущение, то, что они вот считают, то, что это вот наезд, они небожители и тому подобные вещи. Человек вышел, сказал, что все нормально, сказал, выразил благодарность тем, кто за него, пусть даже шумно, но беспокоился. И пожелал, по большому счету, всем удачи и себе в том числе.
Понятно. Спасибо. Режиссер Кирилл Серебренников сегодня впервые после обыска в Гоголь-центре обратился к друзьям и публике.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Генеральному консулу России в Нарве Дмитрию Казённову, консулу Андрею Сургаеву предписали покинуть Эстонию. Портал «Дельфи» пишет об этом, ссылаясь на пресс-секретаря МИД Эстонии Сандру Камилову. МИД подтверждает информацию, но не комментирует ее, не комментирует ситуацию посольства России в Эстонии. Высылка двух дипломатов из России и из Эстонии – это недружественный акт, который без ответа не останется. Это комментарий со стороны МИД Российской Федерации, очередной недружественный и ничем не обоснованный акт. Сергей Филатов, обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь». Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Смотрите, получается, что эстонцы еще не объяснили, почему они высылают, а мы уже на официальном уровне говорим, это недружественный акт, который ничем не обоснован. А вдруг обоснуют?
А у них обоснование очень простое. Значит, дело в том, что Эстония небольшая страна Евросоюза и НАТО, которой надо все время доказывать свою нужность. Вот эстонцы, например, если посмотреть бюджет НАТО одни из немногих стран, по-моему, там 3 или 4 страны, включая Соединенные Штаты, которые платят 2% ВВП в общий котел НАТО. Остальные члены НАТО не доплачивают. Я к чему это говорю? У эстонцев скоро начнутся очень большие проблемы. Проблемы эти связаны с тем, что Европейский Союз, по-моему, в 2020 году перестает дотировать новые страны, которые вошли в Евросоюз за последние 15-20 лет. Это значит вся Прибалтика. У них бюджеты сверстаны так, что без европейских дотаций прожить они не смогут. И вот сейчас надо доказать свою нужность. А какая самая простая дорога? Устроить очередную русофобскую кампанию. Это пока там, что называется, принимается. И за это могут платить. Вот мы такие крутые, мы выгнали русских, вот давайте нам за это платить, потому что мы целиком ваши. Логика только такая, другой нету.
Но если вдруг получается в вашем варианте объяснения получается так, даже если они скажут, что есть объективные причины для высылки, это будет неправдой.
Вы знаете, объективные причины сразу говорят, персона нон грата и объявляется за что. А если с нашей стороны прошло такое заявление, значит мы в курсе, что они просто очередную выдумку устроили для того, чтобы нагнетать обстановку.
Иначе говоря, обычно в таких случаях говорят сразу, высылаем за это. Если не говорят, значит, нечего говорить.
Но вспомните, как американцы перед Новым годом выслали 35 наших дипломатов. Они четко сказали, за что, по какой причине.
Что дальше?
Дальше что? Ничего. У Эстонии еще одна большая беда. Значит, через Эстонию прекратились практически транзитные перевозки из России на Балтику и дальше морем. Вся Прибалтика сейчас стоит. В Латвии, по-моему, сократились чуть ли не в 10 раз за последние месяцы наши поставки. Ну, не поставки, а вот это грузоперевозки. Потому что заработали наши порты на Балтийском море, чуть южнее Питера. Раньше все это шло через Прибалтику. И вот они теряют гигантские деньги на этом транзите. И, естественно, в ответ надо сделать какую-то, ну, не будем говорить в открытом эфире, что надо сделать в ответ, но делают.
Но они еще будут что-то делать, просто мой-то вопрос был прежде всего о том, что такое в заявлении МИД России, который не останется без ответа, что сделаем мы.
А вы знаете, мы привыкли их наказывать рублем, или долларом, или евро, как угодно. И это очень быстро доходит через их карманы до их, так сказать, опять как бы повежливо выразиться, ну, до их понимания.
Но это скорее то, как раз о чем вы говорили до этого. Каких-то дипломатических ходов ждать не стоит.
Давайте подождем. Чего предугадывать? По факту двух человек выслали, не могут обосновать по какой причине. А причина очень простая. Очередной приступ русофобии.
Понятно, спасибо. Сергей Филатов, обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь Эстонии», объявила о том, что высылает двух российских дипломатов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А женский голос, который вы попытались послушать, это голос Марины Макаровой, главного специалиста гидрометцентра. Сейчас мы будем слушать ее выступление в полном объеме. И вот почему. Синоптики обещают похолодание до нуля к выходным в Москве. За последние 9 лет такого отклонения температурной нормы не наблюдалось. Настолько холодным май был последний раз в 2008 году. Вот что говорит главный специалист гидрометцентра Марина Макарова.
Ожидается переменная облачность. В субботу местами с небольшим дождем. Температура воздуха ночью еще 8-13 градусов, днем 15-17. По области ночью 8-13 и днем 13-18 градусов. 28 мая мы будем находиться под влиянием гребня антициклона. Здесь переменная облачность, местами возможен, да, небольшой дождь. Температура ночью в Москве 3-5 градусов, по области 0-5. И днем в Москве 12-14, по области 9-14 градусов. Северный ветер 5-10 метров в секунду. Снега не ждем. Понедельник. Облачная с прояснениями погода. Начнет на нас оказывать влияние новый циклон. Местами пройдет небольшой дождь. Днем облачно и с дождем. Ночью в Москве 5-7 градусов. По области минимальная температура 2-7. Днем в Москве мы окажемся в теплом секторе 20-22 градуса, то есть будет тепло, и по области 17-22. Вот это будет только всплеск тепла, да, в теплом секторе, и опять тыловая часть, и опять понижение температуры. Несмотря на то, что у нас последние заморозки отмечаются и в первой декаде июня по климату, в основном фермеры, не знаю, как фермеры, а дачники, они пользуются сейчас очень широко парниками, вот, потому что, ну, климат у нас не располагает, конечно, к раннему высаживанию растений, тем более, которые ареалы распространения гораздо более южные. Это те же помидоры у нас стали выращивать, и баклажаны, и перцы для этого, ну, совершенно не свойственно для нашей зоны. Последние мая действительно у нас в среднем были более теплыми, был период более теплых маев, холодный май был последний раз в 2008 году.
Марина Макарова, главный специалист гидрометцентра. Синоптики обещают похолодание к выходным в столице до нуля. Да, так холодно было в последний раз в 2008 году. 7373948, код города 495, садоводы и огородники. Не зря ведь Марина Макарова говорила о том, какие проблемы возникают у тех, кто, что называется, начал высаживать те овощи, которые обычно у нас не выращивали. Что сейчас? 7373948. Есть уже проблемы? Или кто-то расскажет нам, каким образом с этим можно побороться? 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Ну, прежде всего, пострадают однолетники, кто покупал, потому что торговые сети за прибылью начинают продавать однолетники, цветы имеют в виду. И прочую рассаду, ну, где-то даже начиная там с десятых чисел апреля, вот, то есть все, что вот это было посажено, нуждается в укрытии, вот, обязательно это либо пленка, либо какие-нибудь там спонбондовые ультрасилы, такие потолще, можно там в теплице ставить какие-нибудь свечи специальные, ну, то есть нужно на эту тему, если у вас что-то уже посажено, и вы хотите это сберечь, то есть смысл заехать в какой-нибудь садовый магазинчик и проконсультироваться там у продавцов о наличествующих способах.
Спасибо. А Туманов пишет, в парнике все окей. Григорий из Питера пишет, зиму перезимовали, теперь весну перезимуем. Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина, с нами на прямой связи. Павел Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот то, что происходит с погодой, ну вот нам говорят, 10 лет такого не было, и вот опять. Как рекордно холодный май сказывается на вашей работе?
Ну, у нас не так все позитивно, как в теплицах и в парнике. У нас гораздо хуже. Дело в том, что из-за этих погодных условий земляника, вот, например, по крайней мере в Московской области, на 2 и, может быть, даже больше, на 3 недели будет позже, чем была в прошлом году. Мало того, из-за вот этих вот морозов, которые были в мае, пострадали цветоносы. Первый цветонос вообще умер. А мы сейчас ждем с нетерпением, когда выйдут все остальные. Еще до сих пор земляника не летела, представляете? Но еще проблема в том, что из-за этой погоды, и в том, что обещают дальше такую же погоду, к сожалению, не летают пчелы. А без опыления, как вы понимаете, ягоды вообще невозможно получить. Поэтому, к сожалению, у нас такие, ну, скажем так, не очень радужные перспективы. Но все равно тонн 800 земляники мы, наверное, соберем.
Но тонн 800 – это меньше, чем ожидали?
Это на 20% меньше, чем мы планировали, да. Это уже точно.
Значит ли это, что и цены будут на 20% выше?
Ну, цена определяется не только нами. Сейчас низкий курс доллара, евро, и поэтому привезти из-за границы землянику гораздо проще. Уже сейчас вы видите на прилавках греческая, ливанская, сербская земляника, турецкая в ближайшее время поступит. Поэтому, может быть, ягоды будет, скажем так, у нас меньше, но, в принципе, цена примерно будет такая же, как и в прошлом году.
Первую ягоду когда ждать от вас?
Подмосковную ягоду вы найдете первую 20 числа. 20... Не раньше 20 июня.
20 июня.
А вообще-то массово она пойдет числа 25 июня и будет месяц. Как правило, сезон у нас 30-33 рабочих дней.
Но это уже с учетом нынешнего опоздания, о котором вы говорили.
Да, я об этом говорю. Потому что раньше у нас в прошлом году она началась 12-го, ну, массово мы начали ее собирать 15-го числа. А сейчас, вот, к сожалению, из-за таких погодных условий сроки созревания отодвигаются.
Но вы уже можете представить себе, сколько будет стоить килограмм такой земляники?
Ну, сейчас, я думаю, что это будет стоить сначала 350 рублей за килограмм, потом дойдет до 300. А если все-таки погодные условия сложатся хорошими, ну, мы как в прошлом году дойдем до 270 рублей за килограмм, до 250, если это уже, скажем так, хуже стандарт, чем...
Понятно. Раньше. Спасибо. Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин был с нами на прямой связи. Синоптики обещают похолодание. Видите, вот земляника у нас пойдет даже. Вот эта подмосковная совхозная земляника пойдет на 2-3 недели позже, чем обычно. 7373948. Телефон. А клубника уже 250 за килограмм, пишет граф Кошкин. 171. Но это другая клубника, как вы понимаете. И вкус у нее совсем другой. Ладно, давайте вот о чем. Поговорим о том, что творится на московских дорогах.
В движении.
Движение в Москве сейчас довольно сложное, в 6 баллов, но 9-бальных пробок никто сегодня не ждет. Яндекс планирует, что в 6-7 вечера будут 7-бальные пробки. Это самый максимум. В этот момент люди будут пытаться уехать на дачу. А кто не поедет на дачу, видимо, к тому времени уже оставит свою машину во дворе. 7373948. Где вы едете? Что за окнами вашего автомобиля? Сегодня, кстати, удивительно, но в центре города пробки. Ну, центр тяжелый по-прежнему, но сегодня как-то вот на северо-восточном направлении собрались все пробки и на Бульварном кольце, и на Садовом кольце, и на Третьем транспортном кольце. Вот все, что вы называете северо-востоком, там без движения. 7373948, где едете вы? Слушаем, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир Подмосковье. Значит, Жулебино, так более-менее нормально, Октябрьской, ну так тяжеловато, и стоим, как говорится, в Люберцах перед центром, это самое, перед светофором. 106 секунд, руками хлопаем, ногами топаем, Юрий.
Ну, 106 вот секунд, дела. Но кое-где бывает даже больше, 7373948, где едете вы, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня радость. Я сегодня за час, рекорд для этой недели, за час доехала до дома, как раз до северо-востока. Единственная проблема на Садовом кольце в обоих направлениях, эти вот плитки, которые километровой ширины кладут, непонятно для кого. Вот это были единственные заторы, а все остальное ехало.
Теперь уже едет меньше. И да, вспомнив Павла Грудинина, он ведь директор совхоза имени Ленина, хочу вам вот еще что сказать. А внутренний МКАД, там, где, собственно, поселок совхоза имени Ленина, там начинается многокилометровая пробка, в которую вы попадете еще до Волгоградки. Прямо сейчас русский бизнес.